Итак, Кирилл, мне кажется, что сегодня мы, конечно, много говорим о фронте, о том, что происходит на разных театрах военных действий, как вы справедливо в вашем обзоре указываете. И потом на переговорные треки и бензин, нефть.
Военные итоги июня Духан Кориджа, которых хотят вызвать в Кремле, и переговорные треки, и бензиновый кризис, и новая войнушка в Иране. Вот, мне кажется, четыре кирпича.
Отлично, пошли по нашим кирпичам. Вперед.
Хорошо. Поехали.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 10 июля. И, как обычно, в нашем эфире разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей, добрый день всем. У нас обычно пятница 13-я, а сегодня вот пятница 10-я, то есть не все плохо. Это уже хорошо.
Ну вот давайте поговорим действительно о том, в какой степени все не все плохо и главное у кого.
Да.
Но сначала, естественно, дорогие друзья, пожалуйста, мы будем очень вам признательны, если вы уже сейчас начнете ставить лайки, может быть, что-нибудь писать в комментариях по мере того, как мы с Кириллом будем обсуждать основные события и тренды, потому что это поможет продвижению нашего видео и поможет всем нам дальше оставаться вместе и делать то, что мы делаем. А мы движемся.
Да, я хочу сказать, дайте алгоритму алгоритмова. Вот, пожалуйста, лайки и фидбэки, ну и донаты, если можно.
Да, итак, эта неделя. С одной стороны, мы видим, как продолжается развитие украинского такого воздушного наступления, да, украинской операции по логистической, по установлению логистической блокады, по атакам на российские НПЗ. Вот атака была на Омский нефтеперерабатывающий завод, самый крупный в России. Но одновременно кажется, что информационная, или, как вы говорите в своем обзоре на Рераша, когнитивная, да, такая атака, когнитивное наступление Путина с рассказом о том, как Россия продолжает побеждать якобы на земле, она дает свои плоды, потому что я обратил внимание, что вопрос о том, кто контролирует Константиновку, опять, ну, так занял такое солидное место в информационном пространстве. Вот, как бы с этой точки зрения, как вы видите то, что происходит, то, что происходило на этой неделе, и, возможно, действительно, тот информационный фон, да, то обсуждение событий в военном противостоянии России и Украины, это такое еще обсуждение вообще итогов первого этапа украинской кампании, или, если говорить с точки зрения календаря, итогов июня.
Да, итоги июня. Я бы вот в вопросе вашем, который получился довольно обширный по захвату, я бы разделил как бы несколько вещей. Вот там удары по России, по НПЗ и такая информационная борьба, это как бы одна история. А вторая история, хотя она немножечко включает в себя информационные борьбы, безусловно, но хотелось бы ее выделить действительно, что происходит с войной. Да, что там происходит, что правда, что неправда. Мы на этой неделе как раз выпустили большой обзор, посвященный вот этой теме, что происходит с войной, что происходит на фронте, и он называется «Земля, воздух, земля». Первая такая его часть, первая часть названия, заголовка. И действительно, значит, начнем по пунктам. Если смотреть на традиционно на то, что происходит на фронте, мы видим два обстоятельства. Мы видим, что по те осин-проекты, которые считают по картам, как менялась линия фронта, они говорят, продвижение, значит, в мае было всего на 15 километров российских войск квадратных и 85 километров в июне. При этом в июне по подсчетам Генштаба ВСУ, который систематически ведет, были максимальные потери с российской стороны, более 39 тысяч убитыми и ранеными. Это максимальные потери с марта 25 года. Там на рубеже 24-25 года были очень интенсивный период боев. Тогда более 40 тысяч в месяц украинская сторона считала убитыми и ранеными. Сейчас 39, это на 25% больше, чем в предыдущие месяцы 26 года. И вместе это складывается в такую довольно чудовищную картину, потому что получается, что если посчитать июнь, то, если верить этим данным, получается, что более 700 человек на квадратный метр была вот норма потерь российских.
Квадратный километр, наверное.
Квадратный километр, да, на квадратный километр и была норма потерь российских, а если... Если июнь брать, то больше 450, по-моему, человек на квадратный километр в июне. И, а если май-июнь целиком брать, то получается там больше 700. Это чудовищные какие-то потери. В то же время нужно как бы сказать о том, что сами эти подсчеты, они становятся все менее надежными, все более манипулятивными, потому что kill-зона или серая зона расширяется. Что там происходит, очень трудно понять. Это зона как бы боев. А дальше две стороны по-разному интерпретируют вообще, что такое продвижение линии фронта. И на совещании там с российским командованием у Путина звучала цифра, что наоборот, Россия за 670 квадратных километров освободила только в июне, и больше 3000 освободила, в смысле, в их понимании, да, захватила в июне, и более 3000 с начала года. А разница здесь в том, что действительно, как бы с обеих сторон есть некоторая манипуляция цифрами. Она заключается в том, что вот в этой ситуации, когда очень большая зона неопределенности, там, где непонятно, кто ее контролирует, эту зону, нужно разделять несколько понятий, и они другому должны формулироваться. С одной стороны, мы можем считать, как меняется зона уверенного контроля с украинской стороны. И здесь окажется, что, как скажем, Украина теряет определенные территории с точки зрения уверенного контроля. Ну, например, там вся Константиновка как бы уже не находится в зоне уверенного контроля украинской стороны. С другой стороны, если смотреть как бы на то, что приобретает Россия, то здесь тоже надо выделять зону уверенного контроля и отделять ее от неопределенной вот этой зоны. И тогда получается, что вся Константиновка не является зоной уверенного контроля российской стороны. И поэтому мы по-другому должны определять эти понятия и, глядя вот на эти километражи, которые высчитываются по картам, понимать, как бы, что в реальности считают. И то, что Украина потеряла как зону уверенного контроля, не перешло еще или перешло в малой очень степени в зону уверенного контроля России. Это такое первое введение. Но главное, что здесь, конечно, происходит, что вообще... собственно говоря, вот это вот продвижение по земле, как мы и предполагали, следствием насыщения малого неба дронами, очередного этапа насыщения малого неба дронами, становится то, мы об этом писали в предыдущем обзоре месяц назад, когда подводили итоги предыдущего месяца военных действий, что в принципе наземные операции и линия фронта — это такие фетиши, да, то, что происходит на фронте, где Россия продвинулась, насколько, где она ведет наступление, сколько километров она захватила. Это как бы то, как мы последние там полтора года, два года считаем, что происходит вот в этом российском наступлении бесконечном на Донбасс, который вот уже длится 2,5 года. Но сейчас мы говорим, что это теряет свое значение. Теряет свое значение и линия фронта, вот так, как мы ее, в том виде, в котором мы ее понимали раньше, и наземные наступления. Потому что как бы весь нерв событий военных, он перемещается в небо. И то, что мы видели на протяжении там, последних полутора месяцев, это мощное наступление Украины в небе, которое направлено против логистики российской на оккупированных территориях и вокруг Крыма, и которое, по идее, может и должно, ну, во всяком случае, может, так надеется украинская сторона, изменить какой-то момент ситуацию на Земле. Поэтому, как бы, вот то, что там, это вот продвижение, это стагнация фронта на Земле, это не стагнация войны. Война развивается просто в другом ключе, а по другому, как бы, руслу. И здесь мы, конечно, видим, ну, кардинальные некоторые изменения за последние полтора месяца, потому что Украине удалось фактически создать ситуацию блокады Крыма, перерезать трассу Новороссия, которая соединяет, как бы, соединяет Россию с Крымским полуостровом через оккупированные территории юга Украины. И важнейшим развитием этого наступления вот за последний месяц мы называем это грузовики-мосты. Это два таких ярких события. Это колоссальные потери автомобильного транспорта с российской стороны. По подсчетам, значит, украинской стороны, они достигли за месяц 13 тысяч единиц. Эти потери в значительной степени это грузовики, которые шли по трассе Малороссия, снабжали. И, в принципе, в России очень много грузовиков. И есть избыточные мощности производства грузовиков. И, кстати, производство автомобильного транспорта выросло в последний там, месяц-два в России. И, возможно, это в значительной степени результат того, что вот оккупированным территориям и фронту нужны все новые и новые машины, потому что прежние выбиваются в огромном количестве украинскими дронами. Там, если смотреть на потери автомобилей, то, скажем, вот в 2025 году в среднем 3000 единиц транспорта как бы выбивали украинские силы по их подсчетам. В этом месяце, в июне, было 13 тысяч. И в начале этого года мы видим такой экспоненциальный рост этого показателя. Это значит одно бутылочное горлышко, которое формируется. Его, наверное, можно будет как-то с ним разобраться, но это будет непросто. Вторая история – это мосты, как я уже упомянул. И мы видели, что прицельно была направлена кампания ударов по мостам и перешейкам, которые соединяют Крым и материк, по Крымскому перешейку. Они выбивали там мосты, они выбивают переправы по естественной по суше, там, где они есть, пытаются их блокировать. И вот эта блокада Крыма, она здесь продолжается. Но что важно понимать, что эта блокада, это не только блокада Крыма. Дело в том, что эта блокада, она автоматически распространяется на южную часть Херсонской области, которая оккупирована российскими войсками. И мы видим, что по сообщениям, которые идут из этой части Херсонской области, мы видим, что там, ну, просто очень серьезная ситуация, там блокауты тоже энергетические, там нету бензина, там есть проблемы с доставкой еды. И как бы вот этот вот, этот дальний загон, он тоже через блокаду Крыма, она на самом деле отрезает по пути снабжения и этого вот куска, где, как считают украинские силы, как украинский генштаб, там сосредоточено, там располагается примерно 150 тысяч группировка российских войск, которая, значит, должна удерживать вот перешеек, сухопутный коридор в Крым. Она не участвует в военных действиях в Донбассе, она стоит здесь, чтобы блокировать это. И она, на самом деле, ее, проблемы с ее снабжением расширяются. И здесь надо сказать еще, что вот в той части, где я говорил про территории, там есть еще один мотив, который мы отражаем в нашем обзоре, что как бы если внимательно следить за сообщениями некоторыми украинских там, военных в июне и осинт-проектов, то мы видим, что они говорят о тех успехах Украины, о которых сейчас пока еще нельзя говорить. Там такая странная формула. В общем, они намекают, что есть где-то зона успеха украинских сил, про которую они не хотят рассказывать. И это Есть разные предположения, где находится эта зона, но речь, очевидно, идет вот о начале как бы эрозии фронта в каких-то местах, где российским силам уже очень сложно удерживать эту линию, но у украинских сил, у Украины нет еще достаточных сил, чтобы проявить эту слабость, да, чтобы ей воспользоваться. Но это некоторая интрига на следующий месяц, вот есть ли такие места и что там будет происходить. И вообще главная интрига как бы заключается в том, что вот мы видели эту блокаду Крыма, которая уже является фактом, и следующий вопрос, насколько она будет распространяться, как такой логистический коллапс будет распространяться по оккупированным Россией территориям юга Украины, и как это будет сказываться на фронте. Мы помним задачу Федорова, поставленную министра обороны Украины, поставленную, что логистический коллапс должен привести к ослаблению фронта. И вот как бы, да, мы видели, как дроны помогают Украине в обороне. Мы сейчас видим, как Украина через дроны, через воздух ведет асимметричное наступление на российскую логистику. Следующий вопрос. Может ли такая дроновая война, которая ведется через воздух, привести к изменениям ситуации на земле? То есть к разрушению некоторых фрагментов российского фронта и к изменению ее. Я хочу сказать только, что Зеленский, где-то там недели две назад, рассуждая о дальнейшем развитии событий и о том, как могут строиться переговоры с Россией о остановке войны, и сказал, что вообще как бы линия фронта – это не фетиш, и ситуация выглядит более многомерно. И если мы оцениваем ситуацию, военную ситуацию. И это вот тоже, о чем как бы так вбегло в намек, было сказано тоже, о чем мы пишем и о чем я сейчас говорю, что мы сейчас не можем сказать, что вот войну определяет линия фронта. Мы можем уже говорить о том, что вопрос контроля российских войск над территорией, которую они раньше захватили, выглядит теперь иначе. Вы вроде бы с точки зрения того, где находится линия фронта, эту территорию контролируете, но в реальности вы ее не контролируете, потому что вы не контролируете ее логистику и не можете таким образом обеспечить нормальное функционирование фронта. Значит, главный вопрос военной теории, новой военной теории дроновой войны, может ли воздушное наступление на логистику обернуться на следующем этапе изменением линии соприкосновения войск на земле. И это...
Кирилл, вот в этой ситуации, да, хочется как раз обратить внимание на многомерность. И кроме тех, там, где-то довольно большого массива информации, где-то крупиц информации, которые показывают позитивное развитие событий для Украины, есть еще другая сторона. За последние как раз недели, за июнь месяц, Россия усилила атаки баллистическими ракетами, а у Украины, насколько можно судить, кончились противоракеты. И мы видим, какой урон наносит, очень ярко видим, какой урон наносит Украина России, если говорить про всякие индустриальные промышленные объекты, хуже видим. Только вот какие-то намеки, да, или сигналы, какой урон Украина наносит уже такой непосредственной логистике по отношению к линии фронта, но вот эта российская контратака, не теряется ли она из виду? И я здесь хочу отметить колонку Валерия Залужного в «Телеграф», где он говорит, что, в общем, рано говорить о переломе в войне.
Вы знаете, я совершенно согласен с Залужным про перелом в войне, что как бы о нем говорить вот можно будет, если мы увидим вот следующий этап. В принципе, я думаю, что о переломе в войне говорить можно. В том смысле, что российское наступление этого года захлебнулось, оно продвигается очень тяжело. Оно не достигает оперативных целей, еще в меньшей степени, чем в прошлом году, оно может достичь их. И издержки, которые несет Россия, параллельные издержки от войны, они перешли на другой масштаб. И это, в принципе, изменение характера войны. Это некий перелом. Но перелом не в том смысле, что вот мы шли туда, а теперь мы идем туда. А перелом вот такой вот. Да? Как бы тренд был, он выдохся, и он сломался. Вообще, как бы, если так генерализировать, я хочу об этом подробно написать, но скажу как бы предварительно. Владимир Путин проиграл две войны Украине. Первая война – это блицкриг 22 года, он был проигран. Потом началась война на истощение. Она к началу 26 года проиграна, в том смысле, что такой динамики истощения одностороннего нету. Есть динамика двойного истощения, которая с российской стороны сейчас нарастает быстрее. И в этом смысле как бы это событие произошло. Другое дело, что оно не, это не то, что значит не наступление. Залужный пишет там, что вот это все, это еще не наступление, не возвращение земель. Он совершенно прав. У него есть политическая задача в этом тексте. Это уже пишет не совсем военный. Он собирается как бы войти в украинскую политику, и он как, ну, критикует стратегию Зеленского и его генштаба, Про баллистические ракеты важное замечание, и у нас есть как бы вопросы такие, которые мы поставили уже раньше немножко о том, что вот Путин очень там добавил 1,5-2 триллиона, по нашему мнению, военных расходов где-то в марте, в апреле, сверх как бы плана. И на что они пошли, это вопрос. И в частности, один из важных одно из предположений, что это расширение баллистики, расширение производства баллистических ракет, потому что, кажется, все-таки Россия их производит не очень много, и как бы что производит, то и использует. Вот насколько она может это нарастить, это хороший вопрос, насколько она придерживает это к зиме. Здесь очень серьезная проблема, и совершенно верно, это самая серьезная угроза Украине на сегодняшний день. Что касается пока, мы видим не очень большие там на совещании Путина с военными, которое вот в этом задрапированном помещении происходило, там, значит, Герасимов вдруг разразился, рассказав, что за июнь российские силы поразили 35 военно-промышленных объектов, военно-промышленных заводов, там, объектов Украины, 10 аэродромов и сколько там топливных каких-то чего-то. Это довольно смешное такое мюнхгаузенское сообщение было, потому что как бы чем отличается украинская атака по российской инфраструктуре от вот этого вот заявления? Украинская атака по российской инфраструктуре разворачивается, ее летопись разворачивается в ежедневном режиме, причем Украина сообщает, разбомбили такой-то МПЗ, такой-то завод, и можно пойти проверить. Российские успехи, объявленные Герасимовым, все сделаны задним числом, и ни одного названия объектов и заводов, которые поражены, нету. Может быть, они есть, мы не знаем. Но если вы не можете назвать их, то это, безусловно, делает вашу позицию слабой. В общем, как бы я согласен, что это очень серьезная опасность, очень серьезная проблема Украины и ее слабое место, что Путин сюда будет бить. Пока мы не видим, не можем подтвердить значительного эффекта. Это за исключением гибели людей, что трагично и ужасно, но не меняет соотношение сил на фронте. Украинские удары меняют соотношение сил на фронте через вот этот подрыв логистики. В общем, да, вопрос с баллистикой серьезный, что делать совершенно неизвестно. Как производство ракет Патриот, которые якобы Трамп разрешил, весь вопрос, насколько это технически осуществимо и сколько времени это займет. В общем, это тяжелая проблема. Скорее всего, Эта проблема Украины может быть решена таким образом в виде какого-то перемирия энергетического, когда для этого Украина на самом деле... То есть Украина вряд ли нарастит в достаточной степени силы ПВО к зиме, чтобы противостоять российским атакам. Более вероятно, что она нарастит силы для ответных зеркальных атак и попытается разменять эти свои появившиеся возможности на российские удары. Потому что, конечно, российским городам тоже может прийтись несладко, если в них будет вырубаться электричество зимой и отопление в домах. Вот, это такой ответ на это правильное замечание.
Да, спасибо, Кирилл. Напоминаем, дорогие зрители, что мы очень рады лайкам, комментариям и всем другим формам поддержки. А в нашем разговоре мы переходим как бы к параллельному треку, который начал развиваться. Я имею в виду, что Дональд Трамп, значит, кажется, вынужден в силу отсутствия больших успехов, значит, закончил, ушел частично своим вниманием от ситуации на Ближнем Востоке и вновь отчасти повернулся к Украине. И можно было ожидать, и казалось, что поначалу будет развиваться традиционный маршрут, но вот он не перезвонил Путину. Так что даже Пескову пришлось напоминать, что, вообще-то говоря, Владимир Владимирович ждет этого звонка, но звонка нет. Может быть, все-таки вот в этом уже втором подходе как-то стратегия Трампа начала меняться.
Да, совершенно верно. Действительно, второй важнейшей темой как бы недели стала вот какая-то такая возня или передвижение, связанные с возможными новыми переговорами. Но, кстати, ситуация так быстро меняется. Вот вы сказали, что Трамп переключился с Ближнего Востока на Украину, хотя уже за последние сутки уже опять все перевернулось, и уже вроде опять война идет в Иране. Но действительно, если как бы посмотреть на события там последних недель, то мы видим явную совершенно, значит, первую сигнальную как бы линию – это стремление Москвы, желание Москвы вернуться, вызвать опять, там, покрутить каким-нибудь блюдце и вызвать опять дух Анкориджа. Дух Анкориджа, они его пытаются вызвать через Уиткофа. Мы теперь, так как мы прослушали уже какие-то прослушки, как обычно Ушаков, помощник Путина, с Уиткофом разговаривает, мы можем себе представить, как они разговаривали, и Ушаков говорит: «Стив, как бы нам так подсунуть шефу, вот такой хороший у вас будет момент, 250 от независимости, мы вообще офигеваем, что вы такая великая страна, и тут бы им поговорить, чтобы, а потом ты приедешь в Москву. Юрий, я подумаю, попробую с этим что-то сделать, давай созвонимся послезавтра». Мы уже хорошо себе представляем себе, как это могло быть, и мы видим по заявлениям, комментариям российской стороны, вообще с конца апреля, значит, мы подсчитали, Ушаков, Песков и этот самый Лавров, да, вот эти трое, они пять раз упоминали, что вот скоро приедет Уитков. Вот Уитков скоро приедет в Москву, и вот скоро мы с Уитковым поговорим опять. Очень ждут Уиткофа и хотят вернуться на этот трек и вызвать дух Анкориджа. Весь комментарий Ушакова к разговору, который состоялся 4 июня между Трампом и Путиным, он такой, значит, вот все так хорошо, столько точек взаимопонимания, столько будет это самое, приедет Уитков, да. И это одна история. И казалось, что Трамп, как бы, вообще Трамп, как известно, по прошлому году, по 25-му году, что Трамп, когда поговорит с Путиным, он после этого как заговоренный значит, рассказывает, как Владимир хочет мира. Здесь тоже, значит, он вроде бы впал в это состояние, потому что немедленно после того, как поговорил с Путиным, на следующий день, когда спросили про удары баллистики по Киеву, он говорит: ой, я разговаривал с Владимиром, он так хочет мира, прям так хочет мира, не знаю, куда деваться. Но при этом, да, как бы... Парадокс трамповских заявлений заключался в том, что вот по этой линии Москва-Кремль сигналил, что он хочет не мира, а он хочет трека переговорного через Уиткоф, как в прошлом году, как в Анкоридже, а по другому треку он говорил, что Путин и его система сигналов говорила так, что Путин убежден, что он очень хорошо продвигается на фронте, у него все супер-дупер, он захватит скоро Донбасс, и он не собирается ни на какие уступки. Это несколько источников Financial Times в Москве рассказали корреспондентам Financial Times, что Путин поручил армии захватить весь Донбасс до конца года, и поэтому до февраля не собирается ни на какие уступки идти. Какие основания у Путина? Значит, в прошлом году было то же самое. Он тоже им поручил летом до конца года все захватить и не собирался ни на какие поэтому уступки идти. И тогда Трамп как бы ему верил. Говорил: ну, глядите, Владимир, у него все карты на руках, он сейчас все захватит, давайте лучше вы дойдите это сами. Вот это был дух Анкориджа, да, как бы в чем смысл был этого самого пресловутого Анкориджа. В этом году Путин как бы, с одной стороны, пытается вернуться к этому переговорному процессу, и для этого ему нужно создать декорацию, что он как бы может все захватить, и поэтому ему не нужны никакие там переговоры, либо уступайте мне, либо вот я захвачу все к февралю. Непонятно, как можно Трампа в этом убедить сегодня, потому что в это сегодня никто, кроме Путина и его генералов, которые делают это на камеру, они на камеру делают вид, что они в это верят, больше в это никто не верит, но это так или иначе, видимо, та жесткая позиция, с которой Путин пытается стартовать в этих переговорах, и как бы и расчет Кремля, в общем, понятный, и... Этот расчет заключается в том, что Дональду Трампу должна понравиться идея заключить что-то до промежуточных выборов в США, быстро что-нибудь сделать. И именно поэтому ему рассказывают в Москве, что до февраля мы ничего уступать не собираемся. И, короче, если ты хочешь к ноябрю что-то успеть, то это давай дави ты на украинцев. Ну, примерно ту же логику воспроизводит вот этот анонимный генерал российский, с которым поговорил Дмитрий Колезев, журналист Дмитрий Колезев, и в своем канале эту очень интересную публикацию выложил. В общем, там-то та же логика, что надо убедить Трампа, чтобы он надавил на Зеленского, а Трампу, ну, там этого нету, это я уже, мы достраиваем, а Трампу это должно быть нужно до ноября, поэтому нужно... Это вот, значит, одна история. Параллельно, да, но она пока не, как вы справедливо заметили, она пока не срабатывает. Трамп Путину не перезвонил. Замотался, закрутился, телефон не дали, забыл номер, не позвонил. И в Москве это воспринимают болезненно. Но это не единственная как бы система сигналов Москвы, потому что вторая система сигналов, она как раз она адресована к Европе, и она такой злой следователь, там Путин, это тема вот некой гибридной войны или гибридной атаки России против одной из балтийских стран или Польши. Теперь уже мы слышим, что несколько разведок сообщают по польскому руководству и балтийскому руководству, что прямо вот в ближайшие месяцы это критично может произойти такая атака. И это как бы другая история. Вот здесь вот я предлагаю вернуться к духу Анкориджа, а здесь я европейцам говорю, что если что, сейчас вообще может быть у нас войнушка развернуться. Это то, что, с чем подходит сюда к этому переговорному как бы треку, с чем подходит к нему Путин, с какими картами. у него есть ложная карта, что он что-то может добиться, но эта карта ему важна, потому что он хочет, чтобы Трамп, он надеется, что Трампу нужно будет скорее-скорее, как это часто бывает у Трампа, что ему надо вот как бы вожа под президентское кресло попало, значит, нужно за 3 недели, за месяц, до 100 дней, до 200 дней, до 300 дней, до выборов быстро сейчас эту сделку сделать. Но мы видим, что как бы это пока эти ожидания Путина не реализовались, Трамп на саммите НАТО вел себя хорошо, явно как бы благоволил, показывал благоволение к Зеленскому, якобы пошел на просьбы там Зеленского об этих самых производствах патриотов, лицензии на производство патриотов, которые, в общем, он как бы на это согласился, но скорее вот мы склонны рассматривать это как такую, ну, публичную штуку, что, ну, как бы кажется маловероятным, что в скором времени эти патриоты в результате могут у Зеленского появиться, хотя в перспективе там это может быть важно, но не очень быстро. Вот. А третья сторона заключается в том, третья, вот как бы, возможен ли какой-то переговорный трек. Вот позиции Путина.
Кирилл, одну секунду. Я бы хотел вот по поводу второй позиции, да, по поводу угрозы Европе, такое замечание, вопрос сделать, потому что кажется, что не попадает ли в действительности Путин этими своими угрозами в ту же самую, не ставит себя в ту же самую ловушку, в которую он себя поставил в 22-м году в Украине. Потому что ему казалось, что он сейчас всей своей мощью, значит, пойдет на Украину, и та, как бы понимая, что такое, значит, российская мощь, ну, конечно же, упадет на колени, значит, и запросит пощады. А вышло не так. Но ведь те страны, которым, собственно, Путин угрожает этой гибридной атакой, что Польша, что страны Балтии, что Финляндия, в общем, это ровно те страны, которые вообще-то очень хорошо понимают, что такое российская угроза, и совершенно, наоборот, не готовы здесь сдаваться, не хуже Украины в некотором роде. Если бы Путин так угрожал, я не знаю, не хочу обидеть жителей этих стран, но там Болгария, Румыния, Португалия или Италия, то, возможно, это бы действительно сработало, потому что у них нету этой как бы травмы. А здесь вот эта травма историческая российской агрессии и российской оккупации, она может играть не в пользу Путина, а наоборот против. Она, наоборот, может действовать именно как решимость все-таки во что бы то ни стало этому противостоять.
Да-да, это совершенно правильное замечание, и, кстати, мы и обсуждали отчасти этот текст, и он у нас был несколько там недель назад, как раз посвященный этому, тому, как, с точки зрения социологических опросов, как отреагирует Европа на вот возможную такую гибридную атаку или гибридную войну, которую Россия попробует развязать, чтобы втянуть Европу в переговоры. И вывод был как раз именно такой, что на это готова реагировать, полноценно ответить вот эта вот Балтийская группа, страны вокруг Балтийского моря, располагающиеся, примыкающие к нему, она готова на это ответить. И, собственно говоря, и на это не готова ответить Западная и Южная Европа. И, собственно говоря, такой наиболее вероятный сценарий заключается в том, что если вот эти вот страны Балтии примут решение жестко отвечать, не согласовывая даже если не будет согласия внутри ЕС и Европейского НАТО жестко вступить в борьбу с Россией, то это перевесит чашу весов, и скорее всего, тогда Европейская НАТО вынуждена будет тоже включиться в эту войну. И в этом смысле мое личное мнение, вот мы про этот сценарий гибридной войны на Балтике мы написали в обзоре в марте еще, но я бы сказал, что с тех пор для меня, вот в моем понимании, его вероятность снизилась. При том, что как бы сигналы Москвы в его сторону увеличиваются. Там еще, кстати, было знаковое такое событие, заседание Совета Безопасности, которое посвящено было Калининградской области. Да? Калининградская область в этой истории выглядит крайне уязвимым элементом. И, собственно говоря, там жесткий ответ НАТО на такую гибридную атаку, которая уже как бы был проговорен и выброшен, что они говорят, ну, мы тогда захватим Калининградскую область, а там дальше посмотрим. В общем, ну, совершенно согласен с вами, фактор решимости, ну, по крайней мере, как мы его видим, как нам кажется из сейчас, из сегодня, фактор решимости балтийских стран очень важен. Что касается в целом этого, вы сказали, что Путин может оказаться в ситуации, как бы как в Украине, в том смысле, что он хочет показать мощь, и чтобы не было сопротивления, но у него это не получится. Это, на самом деле, гибридная атака на Балтике, она исходит из прямой, из обратной логики. В такой атаке Путин скорее похож на Ирана, на Иран против США. То есть он говорит, что мы слабее, конечно, европейского НАТО, и мы не можем захватить Европу. Но эта война будет стоить Европе гораздо дороже в политическом и социальном там, смысле, чем переговоры. И вы вынуждены будете вернуться к переговорам, как Соединенные Штаты вынуждены были перейти к переговорам в противостоянии с Ираном. Так что сценарий ее обратный, да, ее силу слабости. Это то, что Украина против России использует, это то, что Иран против США использует, и то, чем Путин будет угрожать Европе. Как бы слабость, но слабость, которая пробивает вашу оборону настолько, что для вас урон оказывается практически неприемлемым.
Но здесь, если мы вспомним вот эту концепцию, почему большие страны проигрывают войны малым, то да, действительно, для какой-нибудь Франции или других стран Западной Европы это что-то там далеко на другом конце Европы, а для самих стран Балтии даже захват какого-нибудь маленького населенного пункта, это, наоборот, может быть не сигналом «Ой, давайте мы с Путиным договоримся», а наоборот. Да, эта угроза, все, она экзистенциальна, она действительно экзистенциальна. И именно для этой группы стран это может быть, наоборот, сигналом к внутренней и общественной мобилизации, а совсем не к упадничеству.
Да, ну совершенно согласен, и на данный момент она выглядит как экзистенциальная угроза, она как бы в странах Балтии, она подается, она уже переживается как экзистенциальная угроза. В то же время, опять-таки, вот этот наш анализ социологических, ну, вопросов европейских, как европейское общественное мнение как бы, ну, будет реагировать на угрозу войны, она показывает, что, скажем, даже в балтийских странах, за исключением там буквально двух-трех, люди не уверены, что... Здесь спрашивали два вопроса. Если такое произойдет, вы сами готовы пойти защищать вот, с оружием в руках? И как вы думаете, как большинство будет действовать ваших соотечественников? И вот как бы готовность воевать, она низкая. Она низкая даже в этих странах. И то есть здесь тоже есть трещинки, которые могут как бы по-разному сыграть в этой ситуации, если дойдет до дела. Но опять-таки я совершенно согласен. Я считаю, что та мобилизация, которая в балтийских странах была проведена политиками за последние там полгода, она делает... Ну и в частности, как бы, да, как бы то, что этот сценарий, он проговаривается, он обдумывается, он обсуждается, и вокруг него возникает эта мобилизация. Мы когда в марте это написали, этот обзор, он назывался «Лис на Балтике», и это было противопоставлено обзору ЕСФР, который написал про «Медведь на Балтике», и смысл обзора был, что вот фактических сил чтобы захватить какие-то европейские страны, у Путина сейчас нету точно. И довольно долго еще не будет. А мы написали, что речь идет не о захвате, не о войне с НАТО в старом смысле, а вот этой асимметричной войне. И поэтому это не медведь на Балтике, а лис на Балтике. Но как бы обсуждение этого сценария привело к определенным... Там, это не только наш сценарий, он обсуждался и разными сенкенками военными, мы как бы наоборот суммировали как раз эти дискуссии о том, как может развиваться этот конфликт, и показали, что не лобовым образом, а вот таким хитрым. Вот эти дискуссии, они действительно создали такую мобилизацию вокруг этой проблемы, и поэтому мне тоже кажется, что вероятность такого сценария сейчас ниже, чем она была несколько месяцев назад.
Да, спасибо, но вы начали говорить еще вот, да, о как бы третьем блоке, кажется, имея в виду такой более широкий геополитический контекст и то, что происходит вокруг Ормузского пролива.
Там еще у меня была как бы еще мысль проговорить про все-таки бензиновый кризис в России. Немножко. Но прежде чем о нем говорить, я хочу сказать, что я очень прошу какие-то там написать слова, фидбэка, поставить лайки и что-то еще, чтобы подкормить алгоритм. А я пока буду, скажу немножечко про бензиновый кризис и про Ормузский пролив. Ну, так как мы уже довольно долго это все обсуждали, вот эту первую часть, я скажу, что, на мой взгляд, то, что вот называется бензиновым кризисом, и то, что происходит, это прямо такое явление большого масштаба, и что это разрастается, и это разрастается. И знаете, как бы еще там 3 недели назад нельзя было этого спрогнозировать. И вообще, как бы этот бензиновый кризис, понимаете, что происходит? У нас сезон отпусков, я уже про это говорил, да, и фактически россияне лишились Черного моря на этот год, а теперь еще и внутренний автомобильный туризм вылетает. И вообще, как проводить отпуска, непонятно. Не говоря уже про заграницу, которая, только если в Китае летать. И это вообще такая мощная вещь, и украинские удары продолжаются, они нарастают по нефтяной инфраструктуре, и с каждой неделей мы вынуждены переоценивать последствия бензинового кризиса. Там намечается целый ряд макроэкономических последствий, которые окажут серьезное влияние, как мне представляется, на экономическую динамику в России в ближайшие месяцы. Ну и совершенно непонятных размеров социальные последствия. И мы видим, как сильно меняется эмоциональный фон в России, сильно меняется информационная повестка. Хотя в этой информационной повестке Путин пытается противостоять вот этому вот... Там, когда в информационной повестке есть две доминанты. Это удары по российской территории и по Москве. Вот это вот ощущение незащищенности от дроновых атак. И, собственно, бензиновый кризис, отсутствие бензина. Они две наступают. Им Путин пытается вклинить сюда тему военных успехов. Она есть в общественном мнении, она сохраняется, и Путин ее подогрел вот этим своим совещанием бункере, затянутом какими-то детсадовскими сетками. Две негативные темы, конечно, наступают. И в общем, это мне кажется, что на сегодняшний день и блокада Крыма, и бензиновый кризис – это события, развивающиеся события с непредсказуемыми последствиями. Вот они как бы настолько нарастают, что я бы назвал их последствия непредсказуемыми. И мне кажется, что импортом нельзя будет, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе, невозможно столько бензина импорта, мне кажется, нарастить быстро. И Как это динамика, это непредсказуемая динамика. И мы видим, что у, собственно говоря, у Кремля нету риторического ответа на это. У него нет риторического ответа, как Путин говорит, что скоро кончится бензиновый кризис. Ой, как хорошо. И Донбасс скоро захватит, мы это уже знаем, да. Скоро произойдет масса прекрасных событий. Но ничего в реальности не намекает на то, что можно верить этим словам. Вот, это вот такая констатация. Может быть, я ошибаюсь, но в принципе потенциально вижу, что два, как когда и блокада Крыма, и бензиновый кризис, это на сегодняшний день события как бы с непредсказуемыми последствиями. Вот такое.
А на ваш взгляд, статья российского магната Мельниченко в The Economist, это часть, наоборот, как бы кремлевской кампании когнитивного наступления, или наоборот, это такой еще один вариант Бонни и Лунина, только вот так уже, ну, на соответствующем уровне как бы поданный, да, как будто как бы про, как бы патриотическая статья в западной прессе, но обращенная в большей степени к Путину, чем в действительности к Западу.
Я думаю, что она, я бы так сказал, я думаю, что она обращена к Западу. Она обращена к Западу, при этом у меня есть ощущение, что она согласована с Кремлем. И как бы даже чувствуется, я бы сказал, что я вижу там два потока. Один, как бы, это такое высказывание от российских элит, которые понимают, что они проиграли, что Путин проигрывает войну, и что надо как-то с Западом договариваться и как-то его увещевать. И рассказать ему, что мы вообще не такие плохие, и, в общем, как-то с нами можно разговаривать, и мы на что-то. При этом вот это вот высказывание к Западу, оно должно было быть так сформулировано, чтобы на него не рассердился Путин. А для этого оно не должно выглядеть как пораженческое, а должно содержать вот всю эту байду про суверенитет и про то, что вот как бы объяснять, в общем, как бы оправдывать. Да, в статье в значительной степени оправдывает логику Путина. И как бы не, она игнорирует тот факт, что Путин как бы напал на Украину, а рассказывает, что это он защищает свой суверенитет. В общем, как, но при этом некоторая вот эта пораженческая нота, и что давайте договариваться, она там, по-моему, присутствует. Вообще, мне это напомнило, помните, вот когда был дефолт, и как бы Россия отказалась платить, и все, все говорят, ну что это такое, как бы Россия изгой, и тут, значит, Ельцин вызывает там из отставки Чубайса и отправляет вести переговоры с Западом, такие неформальные переговоры о том, как все-таки эту ситуацию. И здесь тоже, как бы мне кажется, до некоторой степени Мельниченко пытается сформировать такой согласие Кремля, сформировать такой неформальный канал какого-то нащупывания дальнейших договоренностей, чтобы вот все-таки не загонять эту Россию совсем в угол, вот что-то такое. То есть я бы вот не сказал, что я вижу здесь какую-то новую субъектность российского бизнеса большого. У меня нет ощущения. У меня есть ощущение, что субъектности нету, потому что все это сделано, написано так, чтобы, не дай бог, Вадим Вадимович не рассердился. Да, и это важнейшая задача статьи. Вот, чтобы ничего такого не было, что Вадим Вадимович рассердит. И должны быть все его любимые ложные посылы, например, совершенно ложное понимание суверенитета, которое Путин пытается сформулировать, навязать элите, той же самой, и тому же самому Мельниченко. И Мельниченко вынужден это проглатывать, это ложное понятие суверенитета, и терять деньги, терять позиции на международных рынках из-за него, но он, так как у него главные его активы остаются внутри, то он вынужден это все проглатывать. Вот, поэтому я не покупаю это как некоторый акт субъектности какого-то там российского крупного бизнеса. Я вижу в этом согласованную линию с Кремлем, хотя, конечно, как бы надежда на, может быть, какую-то самостоятельность, она в этих людях теплится, но пока не подкреплена.
Давайте все-таки успеем, да, поговорить про Ормузский пролив и, возможно, возобновление войны. И я зайду здесь с такого, может быть, чуть-чуть конспирологического вопроса. Не потому ли Иран вновь начал обстреливать корабли в Ормузском проливе, что российская нефть упала до 42 долларов за баррель?
Ну, я думаю, что таких теплых чувств к Вадиму Вадимовичу даже иранское руководство не испытывает, хотя, наверное, оно там надеется и, может быть, получает от него какую-то поддержку и помощь. Думаю, что нет. Я думаю, что то, что российская нефть упала так низко, это вообще, это я отчасти, по-моему, в прошлый раз мы чуть-чуть эту затронули тему, что вообще как бы кризис иранский и в Ормузском проливе, он показал, ну, что рынок нефти профицитный, что все ждут низких цен на нефть. И даже вот такое, ну, казалось, там, что там предрекали некоторые специалисты по нефтяному рынку от перекрытия Ормузского пролива, просто какие-то были апокалиптические картинки, ничего такого не произошло. Потом рассказывали, что даже после того, как его откроют, нефть долго будет оставаться дорогой. Нифига подобного. Она пошла вниз, прям с радостью побежала вниз, эта самая нефть. И вообще, как бы оказалось, что рынок, это серьезный был шок для рынка, это перекрытие, но оказалось, что рынок хорошо подготовлен к таким штукам, что есть и определенная такая гибкость рынка с точки зрения потребления и замещения разных источников энергии, есть значительные запасы, потому что как бы за это время тратили запасы, там, в частности, огромные оказались запасы у Китая, но мы это знали, как бы последние, перед иранским кризисом, последние полтора года цена на нефть была более высокой, чем должна была бы быть, именно в силу избыточных закупок, в частности, крупных избыточных закупок Китаем нефти. И вот если бы Китай не закупал столько нефти, сколько ему нужно было, то профицит был бы гораздо выше, в 25-м, я имею в виду, году на нефтяном рынке, и цена была бы ниже. Но когда начался этот кризис, то эти запасы, они прибалансировали рынок в определенной степени. Никакого там 150, никаких 150 долларов за баррель и близко не было. До 117 там один день достигли, ну, несколько дней. И потом откатились на 105. И сейчас, ну, рано еще говорить, вчера начались эти все новые стрельба в заливе по Ирану. И Трамп опять клянет, на чем свет стоит, чуть не матом кроет, значит, иранских лидеров, которых он недавно еще называл разумнейшими людьми. Но пока нефть не прыгнула, и думаю, что прыгнет умеренно. И я вообще не уверен, что как бы это новое... Ну, нельзя исключить, что через три дня опять... или через два, или через полтора, или через шесть часов, Трамп скажет, что очень умные люди, они опять запросили сделки, мы прекращаем все стрелять, давайте опять разговаривать. Это такой тяни-толкай, то есть мне казалось очевидным, то есть я был глубоко убежден, что война не окончена в Иране, что она продолжится после некоторых пауз, и силовой фактор, фактор силового противостояния там не исключен, он присутствует, он включен в систему переговоров. Разговариваем, вроде нет, вы не идете на уступки, мы пуляем, вы пуляете, мы еще раз пуляем, останавливаемся, опять разговариваем. Для Ирана это большая издержка, потому что, ну, сколько уже этот Иран бомбят, и что-то все время разрушается, что-то какие-то наносят серьезный урон. В общем, да, посмотрим, как будут развиваться события, и будем следить за нефтью, но главный наш пока, наша мысль и тренд, который мы поймали из предыдущих месяцев, что не так страшно перекрытие Ормузского пролива, как его малюют.
Ну что ж, на этом месте, мне кажется, стоит поставить точку. И действительно, события развиваются довольно драматично, а мы будем, как обычно, наблюдать за тем, как это происходит. А вас просим, дорогие наши зрители, не забывать про лайки, про комментарии и, конечно, про донаты. Счет в PayPal есть в описании нашего ролика. Но главное, оставайтесь с нами. Это самое важное.
Да, спасибо большое. И важен ваш фидбэк, важны какие-то замечания, суждения, которые там оставляются в комментариях. Спасибо вам большое и хороших выходных.
До свидания.